И это заинтересовало ее куда сильнее, чем копья летучей кавалерии герцога. Насекомое оказалось саранчой. Указывающая посмотрела туда, откуда оно прилетело. Из-за каменистых плоских холмов, поглощая свет, медленно и неотвратимо, точно океанская волна, ползла охряно-коричневая стена песка. И Рифи пришел в пустыню. Самыми ценными вещами в отряде Ерелла, капитана первой роты серых клинков Небесного дворца Эльвата, были огромная корзина, доверху заполненная крупной солью, и такой же по размеру кувшин, залитый терпким эльганским медом. Их лично вручила ему госпожа Кария, передавая подарок от имени его светлости. Это случилось, когда стража, что стояла на бирюзовых воротах, перестала кричать. Когда? После того, как их ослепили, ибо не нужны глаза тем, кто так легко впускает и выпускает из дворца чужаков. Залили раны расплавленной серой. Рубили, рвали их плоть, а затем, после двух часов пыток, разорвали четырьмя туаре, надрезав казненным сухожилия на ногах и руках. Кроме стражников, наказали еще много людей, включая служанок, что видели странную беловолосую женщину, но не сообщили об этом как должно. Герцог лично наблюдал за казнями, и никто не удостоился милости быть задушенным бирюзовым шнурком.
«В корзине ты привезешь голову той, что убила любезного нашему сердцу Батти. А кувшин на тот случай, если Шерон откажется вернуться. Тогда и ее голова нужна моему повелителю», — приказала Кария. «И не появляйся без них», — предупредила госпожа Яс, откусывая от миндальной постилки.
Это указание было излишним. Он знал, что не сможет въехать в ворота Небесного дворца, не выполнив волю герцога. Ерелл пообещал исполнить приказ, но собирался нарушить его. Шерон живой в Эльвот не вернется. Даже если она будет ползать на коленях, целуя его сапоги, Ерелл обязан ее убить. Когда-то старая женщина, в чьи волосы оказались вплетены сотни монеток, стран, о которых давно никто не помнит, предсказала Ереллу, что он умрет от руки чужестранки. Той, что видит иное, страшное для любого человека, и за кем идут чудовища. Та женщина была мудра и никогда не ошибалась в словах, что наговаривали ей духи. И поэтому, когда Ерелл увидел Шерон, он понял, о ком шла речь. Перед ним было чудовище, что способно тревожить мертвых. Летос — страна варваров и дикарей, людей, пожирающих собственных детей во время долгих зим, убивающих соседей в ночь, когда солнце, вопреки воле шестерых, не уходит за горизонт. Варваров, не умеющих читать, не знающих мытья и бегающих по улицам обнаженными. Так говорили знающие люди. Ерелл склонен был им верить. Она оставалась жива лишь по прихоти герцога, что забавлялся новым приобретением для своего странного зверинца. Встреть Ерелл Шерон сам, он бы без колебаний снес ей голову мечом, ничуть не жалея об этом. Но ему пришлось лишь арестовать ее. А после? После быть вежливым, как хотел того Бати. Наимудрейший, осторожнейший. Скалопендра Эльвата, контролировавший жизнь целой страны, подчинявшийся лишь воле его светлости, способный в одиночку справиться с десятком опытных бойцов. Он умер в зубах твари Слетоса, здорово посмеявшийся над ним, обглодавший его череп. Дурацкая смерть. Хуже нельзя и пожелать. И герцог гневался. За то, что Бати умер. За то, что не предусмотрел. За то, что женщина, выродок человечества, нарушила слово и сбежала из гостеприимного дворца, выставив Азима Эштали глупцом. Плюнула ему в протянутую ладонь, и теперь ближайшие, достойные и уважаемые могли задуматься, так ли влиятелен их повелитель, опора трона и надежда на будущее, раз не в состоянии удержать даже слабую женщину, которая еще и украла у него. Ерелл перетряхнул весь город и не стеснялся в способах получать ответы. Он отправил гонцов во всех направлениях, сулил золото и пытки, наблюдал и ждал. Терпеливо ждал, пока не проверил каждый слух, каждую догадку, пока советники и мудрейшие мужи не сложили вместе все факты и не поняли, как беглянки смогли покинуть Эльвот. И только тогда Ерелл выступил, собрав всю свою роту, 100 верных бойцов. Еще столько же людо, что помогли бы им перейти дикие земли. Караванщиков, погонщиков, слуг и следопытов. Они шли по старым следам, но с каждым днем нагоняли беглецов. И, наконец, шестеро свели их дороги. Сейчас Ярел стоял вместе с двумя лейтенантами возле ворот Дейрата и слушал перепуганную госпожу Айшуль, что рассказывала о женщинах, скрывшихся в городе мертвых.
«Кто из них сделал это?»
— спросил он, кивнув на тела воинов, лучших всадников отряда, лежавших на земле, пронзенных стрелами.
«Госпожа Кларисса».
Она обернулась, глядя на ползущий вал желтой пыли, уже заставивший потускнеть солнце.
«Но если почтенный господин позволит сказать, то примите совет от женщины, что ходит через эти места уже 25 лет. Надвигается буря. Я не видела таких здесь. Да еще в это время года. Лучше вам переждать с караваном. Дейрат большой. Людям будет тяжело, да и не найдете вы врагов его светлости. Они не смогут скрываться там вечно. А выход один. Когда закончится вода, преступницы вернутся, и вы схватите их».
Ярел понимал всю разумность ее слов. Но герцог требовал немедленных действий, а не долгой осады. Указывающая могла пойти на любую подлость. Сбежать, улететь, скрыться на той стороне. Он не собирался так рисковать и был уверен, что 100 ветеранов, закаленных в боях и походах, в состоянии найти глупых женщин, даже если вокруг ненастье. Он отослал Айшуль, настоятельно посоветовав оставаться ее каравану на месте, и вместе с лейтенантами и другими людьми вошел в город, сказав:
«У ворот оставить усиленную охрану, разбиться на пятерки, не разбредаться. Найдите мне их живыми или мертвыми, даже если вам придется переворошить каждую могилу».
Женщины ждали Сойку возле ног безобразного колосса, тянувшего руки к потемневшему небу. Бланка сидела на горячей земле, разглядывая нити, колыхавшиеся из-за поднявшегося ветра. А Шерон металась по улице, словно встревоженная кошка.
«Довольно много солдат», — сказала вернувшаяся Лавиане. «Расползаются по всему городу. Один раз чуть не наткнулись на меня. Я собираюсь делать трупы, девочка».
«Всех даже ты не убьешь».
«К сожалению. Но их надо отвлечь, заманить в другую часть Дейрата. Тогда мы сможем уйти, перебив тех, кто стоит на воротах».
«А что потом?»
«Потом я возьму Айшуль за горло, украду Туаре, призову на помощь шестерых. Не знаю, но мы скроемся под прикрытием бури. Она может бушевать неделю или две».
«И убьет нас на открытом пространстве», — возразила Шерон. «Мы не покинем Дейрат, пока бушует Ирифи. Слишком опасно».
Лавиане поняла это по-своему.
«Значит, убьем их всех, раз уж им так захотелось до нас докопаться, рыба полосатая. Или я убью. Спрячьтесь, пока все не кончится. Лучше в той башне, забравшись куда-нибудь повыше и укрывшись за склепами».
«Я вряд ли способна лазить по стенам», —
проронила Бланка. Лавиане недовольно уставилась на нее.
«Придется учиться».
Шерон обреченно покачала головой.
«Ты не понимаешь, я говорю о другой опасности Ирифи, о том, кто приближается вместе с бурей».
«Да, да, я помню. Ты видела саранчу».
Сойку больше заботили вооруженные до зубов воины.
«Ирифи идет, сейчас не время для него. В тот раз с ними пришли Сулла, пришли после того, как статуэтка сияла, и тогда Бланка лишь посмотрела на Эльвот, а в этот раз ее взгляд распространился гораздо дальше, и сил она потратила больше. И привлекла внимание существ с той стороны. Они убьют всех, кого найдут».
«Значит, нам это на руку».
Лавиане оценивала опасность, но буря лишь приближалась, а убийцы герцога были уже на улицах.
«Мне меньше работы останется, если чудовищ сожрут их всех. Скройтесь, затаитесь. Я выманю их. Уведу так, чтобы если придут твари, они придут к ней».
Кивок в сторону Бланки.
«Ты смогла не отвлекаться на солдат. Твое дело сражаться с чудовищами, а уж с людьми я как-нибудь сама справлюсь».
Шерон посмотрела на Сойку мрачно, зная реакцию на свои следующие слова.
«Мне надо вернуться на стоянку. Там много людей, и когда...»
«Вот только дурой, не притворяйся, рыба полосатая. Твари, если придут, то за рыжей. И ты все равно не пройдешь через ворота, мимо солдат. Караванщики всегда рискуют. К тому же они собирались сдать нас. Пойми, наконец, что ты не можешь спасти всех людей, с которыми сводят тебя дороги. Им придется выживать самостоятельно».
«Я могу попытаться».
«Не в данном случае. Ты в ловушке в городе мертвых».
Сойке показалось, что она услышала голоса. Подняла руку, и почти минуту все трое молчали, пытаясь в вое разыгравшегося ветра, проникающего в каждую щель, понять, как далеко опасность.
«Возьми».
Лавиане протянула Шерон браслет и, заметив, как та сделала шаг назад, повысила голос.
«Бери! Ну, У тебя нет больше времени на осторожность. А он поможет выжить, если станет совсем худо. Мильвио был бы не против, я уверена».
И, конечно же, заметила, как девушку передёрнуло от отвращения, когда она застёгивала браслет некроманта на левом запястье. И, как старается дышать, осторожно, точно её рёбра сломаны, и каждый вдох причинял боль. Шэрон посмотрела на неё, и та сохранила спокойное выражение на лице. Хотя вид указывающий. Глаза, которые стали белыми пятнами, без зрачков и радужки, могли напугать кого угодно. Даже Сойку.
«Я буду оставлять знаки на стенах», — сказала Шэрон. «Стану рисовать стрелки, куда тебе идти. Ты увидишь мои метки».
«Да», — кивнула Лавиани. «Теперь я это умею. Всё, уходите, корифцы слишком близко».
Они обыскивали дом за домом, тревожа мёртвых, улицу за улицей, квартал за кварталом, тщательно и внимательно, медленно продвигаясь вперёд, оставляя на перекрёстках людей, чтобы никто не проскользнул мимо, и лишь потом переводя их на следующие точки. Вокруг были только мёртвые. Они лежали в саркофагах и нишах, наблюдали за бесцеремонными чужаками пустыми глазницами и скалились из мрака, стоило отблеску факела упасть на останки.
«Командир!» — сказал солдат с коротким копьём, подбегая к нему. «Мы нашли свежие следы!»
Воин вытянул руку, указывая, и подавился словами, когда прилетевшая стрела пробила ему шею. Ярел увидел метнувшуюся через улицу лучницу, нырнувшую в лабиринт склепов, который его люди только что проверили.
«За ней!»
— рявкнул он, выхватывая меч. Двое солдат, находившихся ближе всего к черному провалу, бросились в погоню. С одним из них Ярел столкнулся у входа, когда тот вышел назад, споткнулся и упал с перерезанным горлом, заливая кровью песок. Охотники герцога оказались хороши и действовали грамотно, но для Лавиани все это было не более чем опасной игрой. Рискованной, но в то же время да нельзя захватывающей, когда можно, как и прежде, не думать о других, а заняться тем, чему тебя учили. Убивать людей. Тех, кто считал себя умнее всех, сильнее всех, влиятельнее, злее, жестче, опытнее. К таким приходили сойки и брали плату их жизнями во благо Пубира. И седовласая женщина считалась одной из лучших, пока она не узнала, что Шреф и Борг лишили ее сына. Тогда многое изменилось. Но своей хватки Лавиани не потеряла. В такие минуты, играя в кошки-мышки со смертью, она чувствовала себя молодой, как в те далекие времена, когда ей было 20, и она танцевала на башнях Рионы, словно лунный свет. Сойка стояла в глубоком мраке, спрятавшись за глиняными горшками, в которых лежали мёртвые. И едва один из солдат наклонился над саркофагом, светя себя факелом, шагнул из своего укрытия, и её нож легко вошёл ему в спину. Она довернула запястье, поднимая клинок, перерубая позвонки, но давая его крику разлететься во все стороны. Вернулась обратно, натянув тетиву, почувствовала, как оперение коснулось щеки, и выстрелила, стоило лишь появиться в проёме человеческой фигуре. Браслет сжигал Шэрон изнутри и казался таким тяжёлым, что левая рука поднималась только с большим усилием. Дышать тоже оказалось непросто. Она захлёбывалась горячим воздухом, что смердел мёртвыми, которых раньше Шэрон не чувствовала.
«Оставайтесь, оставайтесь».
Костяные трещотки безумствовали, плясали из стороны в сторону. Её обоняние обострилось, а слух стал для указывающей настоящим мучением. Мёртвые больше не шептали. Они пели, кричали так, что звенело в ушах. От их воплей Дейрат содрогался, и оставалось лишь поражаться, что никто больше не слышит этого. Дакрас оказалась права. Гимны умерших осязаемые и могут причинять боль тому, кто способен ими повелевать. Они были зависимы друг от друга. И, продвигаясь к башням, Шэрон знала о каждом, что лежал здесь, и мог пробудиться, стоило лишь пожелать. Но она не желала, не хотела тревожить то, что, проснувшись, слишком изменит её. А ещё происходили новые смерти. Как вскрики, яркие вспышки сгоравших мотыльков, слишком близко подлетевших к открытому огню. Череда гулких взрывов, отдающихся болью в её спине. Чтобы не сойти с ума, она считала каждую смерть, что случалось сейчас где-то на улицах и в костехранилищах. 12. 13. 14.